Well, I'm sure you've enjoyed your time today.
И я уверен, что вам понравился еще один уходящий уже день конференции.
You've enjoyed your fellowship.
Понравилось общение.
And the rich hospitality of this wonderful church.
И гостеприимство этой хорошей церкви.
I know your hearts and minds are full with all that you've learned and experienced.
Я уверен, что ваши сердца и ваш разум, ваша память уже заполнена большим количеством информации.
Perhaps even full to the top.
Может быть, даже переполнена.
But I hope you'll make a little more room for us to turn to the Word of God again tonight.
Но я надеюсь, вы сможете высвободить еще немножечко места в закромах своей памяти, чтобы размышлять вместе еще над одним текстом Священного Писания.
We've looked at the Old Testament law and the sacrificial system and its view of the substitutionary death of Christ.
Мы с вами говорили о Ветхозаветном законе и о системе жертвоприношений, которая была в Ветхом Завете, и о том, как это связано с заместительной жертвой Христа.
The wonderful picture that it provides for us.
Это дает нам прекрасную картину, прекрасный образ искупления.
This morning we looked at the prophecy of Isaiah.
Сегодня утром мы с вами разбирали пророчество Исаии.
And really at the heart of substitution.
И, по сути, мы увидели с вами самое сердце, самый центр учения об искуплении,
found in that great song of the servant of Yahweh,
о котором мы читали в одной из песней о страждущем рабе.
Tonight I want us to turn to the Gospels.
Сегодня мне хотелось бы открыть текст из Евангелий.
And specifically to John's Gospel, chapter 11.
В частности, мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 11 главу.
I hope by the time we're done tonight, you will see that in the mind of the apostle John.
Надеюсь, что к завершению этой проповеди вы увидите.
The principle of substitution stands at the very center of the gospel and his gospel.
Что апостол Иоанн видел в принципе замещения, опять же, ключевой момент Евангелия, и именно это учение занимает важное положение в Евангелии от Иоанна.
The week that we as Christians have historically called the Passion Week began, of course, on Sunday morning with the triumphal entry.
А неделя, которую христиане обычно называют страстной, началась в воскресенье, воскресным утром с торжественного въезда Христа в Иерусалим.
But later that week, on late Thursday night, our Lord was arrested.
Однако позднее на этой неделе, вечером в четверг, Господа нашего арестовали.
As you know, there were a series of both Jewish and Roman trials.
Как вы знаете, было несколько судов, сначала с иудейской стороны, затем с римской стороны.
And by 9 a.m. on that Friday, our Lord was crucified.
И к 9 утра следующего дня, то есть пятницы, Господь наш был распят.
While we can't be absolutely certain of this, we cannot.
Хотя мы не можем быть в этом абсолютно уверенными,
it was probably in the year 30 AD on April 7th.
Но наиболее вероятной датой распятия Иисуса Христа является 7 апреля 30 года.
On the third day, April 9th of that same year, he arose from the grave.
И на третий день, 9 апреля того же самого года, он воскрес из мертвых.
The question that most readers of the gospel ask is how did things change so quickly?
Вопрос, который возникает у большинства читателей Евангелия, таков: как все настолько быстро изменилось?
How did events spiral out of control from the triumphal entry on Sunday to the crucifixion on Friday?
Каким образом получилось так, что после торжественного въезда в Иисуса Христа обстановка вдруг так резко ухудшилась и вышла из-под контроля?
The answer is not because of what happened that week.
Но ответ заключается не в том и не в тех конкретных событиях, которые происходили на этой неделе.
Instead, it's because of a monumental secret decision that had been made weeks before.
Но ответ заключается в тайном, но очень важном решении, которое было принято неделями раньше.
A decision by the leaders of the Jewish nation.
Решение, которое приняли вожди иудейского народа.
A decision forced upon them by the most public and spectacular ministry, or miracle, I should say, in all of Jesus' ministry.
Решение, к которому подтолкнуло их одно из самых впечатляющих чудес Иисуса Христа.
It was that miracle that was the reason there was so much pent-up excitement about Jesus coming to the Passover.
Именно из-за этого чуда царило такое возбуждение в народе, когда все ожидали прихода Иисуса на праздник Пасхи.
And it was because of that miracle that by Friday he would be dead.
И именно из-за этого чуда к пятнице он уже будет мертв.
Look at John chapter 12 and verse 1.
Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 12 главу, 1 стих. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых». И затем стихи с 9 по 11. «Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради Него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». И, наконец, в той же главе стихи 17-18. «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо».
It was that miracle that drove the leaders of Israel to a terrible decision.
Именно это решение, именно это чудо подтолкнуло иудейских вождей к ужасному решению.
But let me back up for a moment and look at the last six months of our Lord's ministry.
Но давайте отвлечемся ненадолго от этого момента и взглянем в более общих чертах на служение Господа Иисуса Христа.
John chapter 7 and verse 30 summarizes the last six months of Jesus' ministry this way.
В Евангелии от Иоанна, 7 главе, в 30 стихе, последние недели и месяцы служения Христа обобщены следующим образом. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Этот стих подводит черту последним шести месяцам служения Иисуса Христа. В эти месяцы Христос приходил в Иудею трижды.
In November of the previous year, he went to Jerusalem for the Feast of Tabernacles.
В ноябре предыдущего года он приходил в Иерусалим на праздник Кущей.
In December, he went back for the Feast of Dedication, what we often hear called Hanukkah.
В декабре он пришел еще на один праздник, праздник посвящения, который нередко сейчас называют Ханука.
Then in February of 30 AD, 6 to 8 weeks before the triumphal entry, Jesus heard that his dear friend Lazarus was sick.
Затем в феврале следующего года, как мы полагаем, 30-го года нашей эры, Иисус Христос услышал за 6-8 недель до распятия о том, что его дорогой друг Лазарь болен. А вы помните, что когда до него дошла эта весть, он еще промедлил 2 дня, убедившись в том, что Лазарь умер.
And then he went to their home, which was in Bethany.
И затем он отправился в их дом, который находился в Вифании.
Now, Bethany was just over the Mount of Olives from Jerusalem, only about 2 miles away.
Вифания была всего лишь на небольшом расстоянии, может быть, около километра от Иерусалима.
All of the family and friends of this influential family were there watching.
На обратной стороне горы Елеонской. И вся семья, и все друзья этого семейства собрались в то время и наблюдали за тем, что происходило. И именно тогда Иисус видимым образом на глазах у всех публично воскресил Лазаря из мертвых.
Although Lazarus had been dead, as you know, for 4 days, he told them to roll away the stone.
Хотя, как вы знаете, Лазарь к тому моменту был мертв уже 4 дня, и Иисус повелел им отвалить камень от гроба. И затем он вознес молитву вслух, чтобы его могла услышать окружающая толпа.
In John chapter 11, verses 41 to 44, that prayer is described.
Эта молитва записана в Евангелии от Иоанна 11 главе, стихи с 41 по 44. «Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший, и Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня. Но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет».
Unlike his normal miracles, this one was carefully calculated.
В отличие от многих других чудес Иисуса Христа, это чудо было записано в подробностях.
It was to supply one last great claim to the entire nation of who he was.
И оно было тщательно продумано, потому что именно это чудо должно было дать последнее доказательство для всего израильского народа, доказательство того, кем был Христос.
It was to be a great final proof of his, the truth of his being the Messiah.
Это чудо должно было послужить последним и окончательным доказательством того, что Иисус есть Мессия.
And it occurred 6 to 8 weeks before Passover, right next to the city of Jerusalem.
И оно произошло всего лишь за 6-8 недель до Пасхи, рядом с Иерусалимом.
There were many who believed in him because of this miracle.
И очень многие люди уверовали в него именно из-за этого чуда.
Verses 45 and 46 record this.
Об этом сказано в стихах 45-46. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус». Публичное и впечатляющее воскрешение Лазаря из мертвых изменило отношение к Иисусу Христу многих людей.
И это гарантировало, что Иисус скоро будет мертв.
И именно это событие гарантировало, что вскоре Иисуса Христа убьют.
It was soon followed by a secret meeting of the Jewish leaders.
После этого события через короткое время состоялась тайная встреча иудейских вождей.
This meeting was probably held in their usual chambers on the temple grounds.
Скорее всего, эта встреча происходила на обычной территории, где-то в жилищах храма.
And there this group of leaders reached a politically expedient decision.
И там группа иудейских вождей приняла политически выгодное, удобное для них решение.
A decision that would echo down through eternity.
Решение, которое эхом отзовется в вечности.
And what happened behind those closed and bolted doors is recorded for us in John chapter 11.
И что произошло за закрытыми дверями, описано для нас в Евангелии от Иоанна, 11 главе.
Follow along as we read verses 47 to 57.
Мы прочитаем стихи с 47 по 57. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Это же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его». Поэтому Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда, в страну близ пустыни, в город, называемый Эфраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли Он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его».
John may have known about these events several different ways.
Иоанн мог узнать об этих событиях разными путями.
Perhaps through direct revelation from our Lord after his resurrection.
Возможно, путем прямого откровения от Господа после воскресения Его.
Or the revelation of the Spirit under the inspiration of the Spirit in recording the Word of God.
Или, может быть, по откровению от Духа Святого, когда он записывал свое Евангелие.
It's also possible that John learned about it through his family connections.
Возможно также, что Иоанн мог узнать об этом через свои семейные связи.
We know that John's family was very influential in Jerusalem.
Мы знаем, что семья Иоанна пользовалась определенным влиянием в Иерусалиме.
You remember he was able to get into the house of the high priest for the trial of Christ, and Peter had to remain outside.
Помните, что ему удалось проникнуть в дом первосвященника во время суда над Иисусом Христом, туда, куда даже Петр не мог войти.
So it's possible he learned about it through these family friends.
Так что вполне возможно, что он узнал об этой встрече через друзей семьи.
It's also likely that he would have heard about it through Nicodemus and Joseph of Arimathea, two men who were a part of this council.
Вполне вероятно также, что он мог услышать об этой встрече от Никодима и Иосифа Аримафейского, которые, будучи фарисеями и членами Синедриона, скорее всего, присутствовали на этой встрече.
And even if they had not been in attendance at this meeting, they would have certainly read whatever minutes were kept or heard the report.
И даже если они на той конкретной встрече не присутствовали по каким-то причинам, скорее всего, они слышали отчеты об этой встрече и рассказы от других членов Синедриона.
Regardless of how he learned, here it is recorded for us in a crucial place in John's gospel.
Как бы то ни было, эта история достоверно попала на страницы Евангелия от Иоанна.
This passage connects the rest of Jesus' ministry in John 1 to 11.
Этот текст связывает между собой оставшуюся часть служения Иисуса Христа, описанную в первых 11 главах Евангелия от Иоанна,
with the events of the Passion Week that began in chapter 12, verse 1.
С событиями пасхальной, страстной недели, которые будут описаны в следующих главах.
In this section, John gives us an apologetic for Jesus' death.
В этом разделе евангелист Иоанн показывает нам, почему умер Иисус Христос.
This crucial paragraph explains the reasons for the death of Jesus Christ.
Он объясняет, для чего смерть Христа должна была состояться.
From both the human perspective and the divine perspective.
И с человеческой точки зрения, и с божественной.
We will see these two reasons that Jesus had to die as we simply let this historical record unfold.
И мы увидим эти две причины по мере того, как мы будем читать и разбирать это историческое событие.
To work our way through this passage, I want us to see it as an unfolding drama in several acts.
А мне хотелось бы представить это событие в качестве драмы в нескольких актах.
We could call act one a moral dilemma.
Первый акт мы можем назвать «Моральная дилемма».
The leaders of the nation are faced with a very difficult moral dilemma.
Религиозные вожди народа стоят перед очень сложной моральной дилеммой.
They have already tried to deal with Jesus before.
Они уже пытались как-то разобраться с Иисусом раньше.
Look at John 7, verse 32.
Например, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 32 стих говорит: «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его».
But now, back in John 11, the circumstances have changed.
Но теперь в 11 главе Иоанна обстоятельства изменились.
Verse 47 says, «Therefore the chief priests and the Pharisees convened a council».
В 47 стихе сказано: «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет».
The chief priests.
Первосвященники.
This group consisted of ex-high priests, the male members of the high priest families, and other leaders of the nation.
Эта группа состояла из бывших первосвященников, а также из мужчин из семей первосвященников и других членов их семей.
These were the wealthy aristocratic families of the nation.
Это богатые аристократы, самые главные властители народа.
And they controlled the office of the high priest.
Именно они контролировали, кто будет первосвященником.
The other group is called the Pharisees.
Другая группа названа фарисеями.
This is a group that began in the intertestamental period, in the 400 silent years between the testaments.
Эта группа зародилась во времена межзаветные, то есть тогда, когда между Ветхим и Новым Заветом проходит несколько сот лет молчания.
Their name means the separated ones.
Их название означает разделение, они отделенные.
The Pharisees arose to fight efforts to Hellenize or to make Greek pagans out of the Jewish people.
Это движение зародилось в стремлении предотвратить эллинизацию иудейского народа, то есть внедрение греческих обычаев и греческой религии в иудаизм.
They were very conservative.
Это была очень консервативная группа.
Most of the Pharisees were also scribes.
А большинство фарисеев были также книжниками. То есть их главным занятием было копировать Священное Писание, переписывать, делать новые копии и также преподавать его народу. И вместе эти две группы, первосвященники и фарисеи, по сути, владели реальной властью, обладали реальной властью в Израиле.
To compare it to the U.S. political scene, it was like the Democrats and the Republicans.
Если это сравнить с политической системой Соединенных Штатов, то можно сказать, что вместе собрались и республиканцы, и демократы.
You understand what it is to have competing parties fighting for power.
Вы знаете, что такое соревновательная политика.
You've just had an election on Sunday, in which you saw this displayed.
В воскресенье проходили выборы в городе Самаре, выборы мэра, так что вы не понаслышке знаете, что значит бороться за власть, или когда есть несколько групп, которые борются между собой.
these two groups, the chief priests and the Pharisees, got along about as well as the political parties in your country and mine.
И эти две группы, первосвященники и фарисеи, обычно настолько же мило друг с другом общались, как две разные политические партии в Америке или в России.
But here they begin to forge an uneasy alliance.
Но здесь они начали формировать этот сложный союз.
Why?
Почему?
Throughout his ministry, Jesus had antagonized the Pharisees.
Потому что на протяжении своего служения Христос неоднократно противостоял фарисеям.
He questioned the source of their authority, their oral tradition.
Он подвергал сомнению источник их авторитета, а именно устное предание.
He broke their man-made rules.
Он нарушал их человеческие установления.
Publicly and in their presence, he called them hypocrites.
Публично, в лицо, он называл их лицемерами.
He said they were part of a first century Judaism that had become a false religion rather than the worship of the true God.
Он утверждал, что они превратили иудаизм, поклонение Богу, в ложную религию.
But for the most part, the high priests and those connected to the wealthy families in Jerusalem.
Однако первосвященники и другие члены богатых семей Иерусалима
They had agreed with the Pharisees and the need to deal with Jesus.
Соглашались с фарисеями в том, что нужно как-то остановить Иисуса.
But with very little zeal and enthusiasm to carry it out.
Однако не проявляли в этом особого энтузиазма.
But from this point forward, in all four gospel accounts.
Однако с этого момента во всех четырех Евангелиях.
It is the high priest and the high priestly families in Jerusalem.
Мы видим, как на сцену выходят.
And the rest of the aristocracy that become Jesus' greatest enemies.
Первосвященники и другие аристократические семьи Иерусалима.
Now they become the driving force to Jesus' death.
Теперь они становятся главными врагами Иисуса Христа, и именно они больше всего продвигают идею убийства Иисуса.
And although the Pharisees are involved, they take a back seat.
И хотя фарисеи по-прежнему принимают в этом активное участие, но они отступают на вторые роли.
Why? What had changed?
Почему? Что изменилось?
Understand that most of the high priestly aristocracy were part of a group called the Sadducees.
Нужно понимать, что большинство первосвященников и других аристократов в Израиле принадлежали к такой религиозно-политической группе, как саддукеи.
The Sadducees embraced the Pentateuch literally and rejected all oral law.
Саддукеи принимали Пятикнижие буквально, дословно, однако весь и все устное предание отвергали.
But they were anti-supernaturalists.
Однако они не принимали в равной степени буквально описание чудес и сверхъестественных явлений.
They did not believe that God intervenes in the world that He made.
Они не верили, что Бог принимает активное непосредственное участие в сотворенном им мире. Они утверждали, что не существует какого-то отдельного духовного мира, а значит, нет ангелов. Однако у саддукеев было еще одно доктринальное основание.
Они учили, что не существует телесного воскресения.
Они учили, что не существует телесного воскресения.
What had Jesus just done publicly and with great fanfare?
И что только что у них на глазах публично совершил Иисус Христос?
He had just raised a man from the dead.
Только что воскресил человека из мертвых.
And he had said, moreover, that he would do so for all of his followers.
И более того, он пообещал сделать то же самое для всех своих последователей.
And he had made these statements and made this miracle within 2 miles of their seat of power.
И он совершил это чудо и произнес все эти обещания, все эти речи всего лишь в нескольких километрах от штаб-квартиры саддукеев.
So they have a big problem.
Так что перед ними была серьезная проблема.
So now Israel's two ruling parties convene a council.
Итак, две правящие партии Израиля собирают совет.
Likely this is an official meeting of the Sanhedrin.
Скорее всего, это была официальная встреча Синедриона.
Синедрион
– это официальный правящий орган иудеев в первом веке. Этот орган также образовался в течение 400-летнего межзаветного периода.
The Jewish Mishnah says that it consisted of 70 men plus the high priest.
В иудейской Мишне, то есть главной части, образующей Талмуд, записано, что Синедрион состоял из 70 человек плюс первосвященника.
They had both judicial and legislative authority.
Они обладали как юридической, так и законодательной властью.
And the high priest served as the chief executive or the president.
А первосвященник был главным председателем или главным лидером, что ли, вот этого совета.
Together they had the authority to interpret the Mosaic law.
Вместе они обладали властью толковать закон Моисеев.
To govern the civil affairs of the nation.
Управлять гражданскими делами в народе.
And to try certain criminal cases under Roman jurisdiction.
И принимать решения по некоторым юридическим вопросам, касающимся уголовных преступлений под юрисдикцией Рима.
We're told by ancient writers that they sat in their meeting room on the temple grounds in a half circle.
Древние источники сообщают нам, что они собирались на территории храма и заседали в виде полукруга. А перед ними сидели два книжника, которые тщательно записывали все, что говорилось.
That day, when the Sanhedrin met, there was one item on the agenda.
В тот день, когда собрался Синедрион, стоял лишь один вопрос на повестке дня.
And that was what to do about Jesus.
Что делать с Иисусом?
Look at the second half of verse 47 and 48. And they were saying, what are we doing? In verse 48.
Взгляните на конец 47 стиха и 48. Они говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют местом нашим и народом.
What are we doing? In other words, how successful have our efforts been so far with Jesus?
Что мы делаем, так более буквально перевести этот вопрос первосвященников и фарисеев, то есть насколько успешны были наши дела?
He's performing many signs, including the healing of the blind man back in John 9.
Этот человек много чудес творит. Например, он исцеляет слепых.
And most recently, the raising of Lazarus from the dead.
Как в 9 главе Евангелия от Анна, и совсем недавно воскресение Лазаря.
He's doing so many signs that if he keeps on, all men will believe in him.
Он творит так много чудес и знамений, что если оставить это так, то все уверуют в него.
Here, the leaders of the Jewish nation proved that they were thoroughly Pelagian in their doctrine.
Религиозные вожди народа показали, что их доктрина, их вероучение было пелагианским, если воспользоваться терминами более позднего периода. У них были совершенно неправильные взгляды и на греховность человека, и на природу спасения.
They are persuaded that if there are enough evidences, everyone has the power to believe in Jesus.
Они считали, что если только будет достаточно доказательств, достаточно чудес, то все будут способны уверовать в Иисуса.
Ironically, they themselves were evidence to the contrary.
Но, как это ни странно, ирония заключается в том, что они сами были прекрасным свидетельством против собственной точки зрения.
They have admitted that Jesus has done many signs, even raised a man from the dead.
Потому что они сами признавали, что Иисус совершил много чудес и даже воскресил человека из мертвых.
And yet they will not believe.
И тем не менее отказывались верить в него.
You see here the depth of human depravity.
Здесь мы видим глубину человеческой порочности.
In the face of incontrovertible proof, they will not turn to Christ.
Перед лицом непререкаемых доказательств они не хотели обратиться ко Христу.
At times, brothers, we think if only something dramatic would happen, people would believe in Jesus.
Иногда мы думаем, если бы только произошло какое-то драматическое событие, потрясающее чудо, тогда люди точно уверовали бы в Иисуса.
But you remember the parable Jesus tells of the rich man and Lazarus.
Но помните притчу, которую рассказывает Христос о богаче и нищем Лазаре?
You remember the rich man asked that someone be sent from the dead, and that if that happens, his family will believe.
Помните, что богач просит Авраама послать к нему Лазаря, потому что он говорит, если мертвый воскреснет, тогда его братья точно уверуют.
But Abraham said to the rich man in hell.
Однако Авраам отвечает этому богачу.
If they do not listen to Moses and the prophets,
если они не слушают Моисея и пророков,
if they will not listen to the word of God,
иными словами, если они не хотят слушать простое Слово Божье, то они не уверуют, даже если человек воскреснет из мертвых.
In verse 48, their words provide a glimpse into what's going on in their hearts.
В 48 стих приоткрывает завесу над тем, что творилось в сердцах этих людей.
Notice the real concern of these men.
А вот о чем заботились эти люди. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом.
If we let Jesus keep performing signs like this, everyone will believe that he is Messiah.
Если только оставить Иисуса в покое, то Он будет творить эти чудеса, и все уверуют, что Он Мессия. И если римляне увидят, что наш народ принимает какого-то другого правителя, кроме Кесаря, тогда они, несомненно, пошлют войска. И овладеют и местом нашим, возможно, это относится к храму.
Nation,
и народом, то есть относительную автономию под властью римлян.
Now on the surface it might sound like these men were genuinely concerned about the welfare of the people.
При поверхностном взгляде может показаться, что эти люди искренне заботились о благосостоянии народа.
But listen to how the Greek text of this verse actually reads.
Однако послушайте, что сказано в греческом тексте.
The Romans will take away from us both the place and the nation.
Римляне заберут у нас и место это, и народ.
Their chief concern was the impact of Jesus' popularity on them.
Их больше всего беспокоило, какое влияние это окажет на их власть.
And this was always true.
И так чаще всего и бывает с людьми, власть придержащими.
In Mark 15, we're told that Pilate knew the chief priest had handed Jesus over because of envy.
В Евангелии от Марка 15 главе говорится, что Пилат знал, что первосвященники предали Иисуса из зависти.
So this is what's happening in their hearts.
Вот что происходило в их сердцах.
Notice what this confirms about our faith.
Заметьте, что это подтверждает.
Their discussion confirms that even Jesus' enemies believed he performed miracles.
Их дискуссия подтверждает, что даже враги Иисуса Христа верили в подлинность Его чудес.
He was doing many signs and left alone, he had the power to do many more.
Он творит множество знамений, и если оставить его в покое, то он сотворит еще больше.
And they were so clear and so demonstrable,
и эти чудеса были настолько ясными, настолько доказуемыми,
that if it were theologically possible, it would convince all men he was Israel's Messiah.
Что если бы только с богословской точки зрения это было возможным, эти чудеса убедили бы всех людей, что он Мессия.
But tragically, they cannot allow that.
Но, к сожалению, они не могли этого допустить. Почему? Потому что это потребует слишком высокую цену от них. По той же самой причине многие люди и в наши дни не хотят принимать Христа Господом. Они не позволят этому человеку управлять над ними, потому что это будет им чего-то стоить.
So there is the moral dilemma facing leaders of the nation.
Итак, вот моральная дилемма, перед которой стояли вожди народа.
And that ends Act 1.
Этим заканчивается первый акт разворачивающейся драмы.
The second act introduces an evil solution.
А во втором акте мы с вами увидим злое решение.
Verse 49.
49 стих.
But one of them, Caiaphas, who was high priest that year.
Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником.
Now pause just a moment to learn who this man was.
Давайте сделаем паузу на этом месте, чтобы узнать о том, кем был этот человек.
Josephus calls this man Joseph Caiaphas.
Иосиф Флавий называет этого человека Иосиф Каиафа.
He served as high priest of the nation for some 18 years.
Он был первосвященником в народе около 18 лет.
From 18 AD to 36 AD.
С 18 года до 36 года первого века.
The position of high priest had become a sort of political prize that the Romans handed out.
Место первосвященника становилось политическим призом, которым торговали римляне.
They gave it to the one they thought could keep the people in line.
Они жертвовали это место первосвященника тому человеку, который, по их мнению, мог держать народ в узде.
And Caiaphas was such a man.
И Каиафа был как раз таким человеком.
Caiaphas married into the most powerful family in all of Israel.
Каиафа взял себе жену из самой могущественной, влиятельной семьи в Израиле.
His father-in-law was a man named Annas.
Его тестем был человек по имени Анна.
Annas had already served as high priest from 6 to 15 AD.
Анна уже был первосвященником до этого, с 6 года до 15 года.
And later, after Caiaphas is deposed, five of Annas's sons will serve as high priest.
И после того, как Каиафа уйдет со своего поста, пять сыновей Анны будут еще первосвященниками.
And so even though Caiaphas was in the position of high priest.
Так что хотя Каиафа на данный момент исполнял обязанности первосвященника,
it's clear from both the secular and the biblical records that he gave account to his father-in-law.
И из библейских, и из небиблейских источников становится ясно, что на самом деле он подчинялся своему тестю.
Caiaphas himself was a cutthroat politician.
Сам Каиафа был беспринципным политиком.
He was brazen with arrogance.
Он был чрезвычайно высокомерным.
He was driven by ambition.
Им двигали личные амбиции.
He was terribly jealous of the power of those around him.
Он ужасно завидовал тем людям, которые обладали какой-то реальной властью.
And he was very, very clever and devious.
И он был очень и очень умным и хитрым.
We know this from both the secular and the biblical records.
Мы знаем об этом, опять же, и из библейских источников, и из других исторических источников информации.
He was the consummate politician.
Он был, если так можно сказать, удачливым политиком.
Driven by expediency rather than principle.
Он принимал решения на основании удобства, а не на основании моральных принципов.
He had no problem even with murder to get his way.
Чтобы добиться своего, он был готов даже на убийство.
So notice what he says in verse 49.
И вот что он говорит в 49 стихе.
Caiaphas said to them, "You know nothing at all."
Каиафа сказал им: "Вы ничего не знаете."
As high priest, he was the president of the Sanhedrin.
Как первосвященник, он был президентом Синедриона.
Apparently, he had listened to the discussion so far.
Очевидно, он слушал все дебаты, которые до этого проходили.
But now he speaks up.
Но теперь он возвышает свой голос.
Josephus tells us that the Sadducees were rather brutal in their speech with one another.
Иосиф Флавий сообщает, что саддукеи не стеснялись в выражениях, даже когда разговаривали друг с другом.
And Caiaphas seems to prove that in this text.
И, по-видимому, слова Каиафы в этом тексте доказывают свидетельство Иосифа Флавия.
What he says here is the first century equivalent of "you don't know what you're talking about."
Если перевести его слова на более современный и понятный нам язык, то, по сути, он говорит: «Да вы вообще никто».
In verse 50 he says, "Nor do you take into account that it is expedient for you that one man die for the people and that the whole nation not perish."
В 50 стихе он говорит: "Вы не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб."
Take into account translates a Greek word that means to reckon. It's an accounting word, a financial word.
Не подумайте, значит, не принимайте в расчет.
He's saying you can't even do the accounting on this situation.
Это слово, которое, в общем-то, взято из бухгалтерского лексикона. Он говорит, что вы даже посчитать простые вещи не можете. Вы не можете увидеть на шаг вперед.
And then he adds the word expedient, which is literally profitable.
И дальше он говорит «лучше», то есть выгоднее для нас.
You can't even figure out what is profitable for you, he says.
Он говорит, вы даже не можете просчитать, что для вас выгоднее.
And notice he added what is expedient or profitable for you.
И дальше он добавляет, что лучше, то есть выгоднее, удобнее нам.
He was such a politician.
Он был политиком.
I'm just thinking of your interests.
Но в английском переводе это звучит для
I'm
вас.
Just concerned about you.
То есть он как бы играет на их чувствах. Он говорит, я о вас забочусь. Ваши интересы блюду. Ради вас это все. Для вас выгоднее.
So what course of action will profit them all?
Итак, какое, какой образ действий нужно выбрать?
That one man, Jesus, die for the people and the whole nation not perish.
Чтобы один человек умер за людей и чтобы весь народ не погиб.
Under the cover of patriotism, Caiaphas decides to murder the one man who stands in his way.
А под прикрытием патриотизма Каиафа продвигает идею убийства, убить того человека, который стоит на его пути.
If one innocent man has to die to save the nation, so be it.
Если одному невинному человеку нужно умереть для спасения нации, да будет так.
And he uses sacrificial language from the Old Testament.
И он пользуется выражениями, которые напоминают жертвоприношения из Ветхого Завета.
The basic idea is that Jesus has to be sacrificed as a kind of scapegoat, like on the Day of Atonement.
Главная идея в словах Каиафы такая: Иисуса Христа нужно принести в жертву ради народа, то есть наподобие козла отпущения в день искупления.
Now there are a couple of huge implications that are essential to our faith in what Caiaphas says here.
В словах Каиафы мы можем увидеть несколько очень важных идей, имеющих самое непосредственное отношение к нашей вере.
He first of all affirms that Jesus is completely innocent of any crime worthy of death.
Во-первых, он подтверждает, что Иисус не виновен ни в каких преступлениях.
When Jesus dies within 6 to 8 weeks of this secret meeting, it will not be for crimes he's committed.
Когда Иисус умрет через 6 или 8 недель после этой тайной встречи, он умрет не за свои преступления.
His death is simply political expediency for the benefit of Israel's leaders.
Его смерть – это просто вопрос политического удобства, вопрос политической выгоды.
And here we uncover the first reason Jesus had to die.
И в этих словах мы как раз видим первую причину, почему Христос должен был умереть.
It's from the evil human perspective of the Sanhedrin.
Эта причина сформулирована с точки зрения греховной, злой точки зрения Синедриона.
He has to die to save the nation from the Romans.
Он должен умереть, чтобы спасти народ от римлян.
It's ironic, isn't it?
Не правда ли в этих словах звучит ирония?
That it's the very act of murdering Jesus that will bring the destruction of the nation in 70 AD.
На самом деле мы знаем, что как раз за то, что они убили Иисуса, народ будет подвергнут наказанию, и Иерусалим будет стерт с лица земли в 70-м году.
It would be because of this sin that not one stone of the temple would be left on another.
Именно из-за этого греха ни одного камня на камне не останется в Иерусалиме, в храме.
So the first reason Jesus had to die was the political and personal expediency of Israel's leaders.
Итак, первая причина, почему Христу необходимо было умереть, потому что это был вопрос политического удобства, политической выгоды.
Here they agreed to kill an innocent man.
Они согласились убить невинного.
What happens on Friday is nothing less than first-degree murder.
То, что произойдет в пятницу, это самое обычное убийство, ничем не смягченное.
That brings us to the third act in this drama.
Отсюда начинается третий акт этой драмы.
A predetermined plan.
Это предвечный план.
Notice verse 51. Now he did not say this on his own initiative, but being high priest that year, he prophesied.
В 51 стихе сказано: «Это же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал».
This is absolutely amazing what is recorded here.
Удивительно, что здесь записано.
John doesn't mean that Caiaphas spoke against his will.
Иоанн не имеет в виду, что Каиафа сказал эти слова против собственной воли.
Caiaphas said exactly what came out of his own wicked heart.
Каиафа просто озвучил греховные помышления своего сердца.
But in an amazing display of God's sovereign power,
однако, показывая, раскрывая перед нами удивительную, суверенную силу Господа,
God causes Caiaphas to express his wicked thoughts in such a way that at the same time it means something else.
Бог подтолкнул Каиафу к тому, чтобы тот произнес эти слова так, чтобы в этих словах был раскрыт какой-то иной смысл. Хотя он полностью не заслуживал того, чтобы быть первосвященником, тем не менее формально он занимал это положение.
So at the same time that Caiaphas spews out his wicked scheme to murder Jesus,
так что хотя он озвучивал свой греховный план убить Иисуса,
God directs him to use words that also reveal a prophecy.
Бог направил его речь таким образом, чтобы в ней прозвучало истинное пророчество.
Notice verses 51 and 52.
В 51-52 стихах сказано: «Будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино».
Now, there are several parts to this prophecy.
Это пророчество включает несколько частей.
First of all, Jesus was going to die for the Jewish nation, for the spiritual salvation of those in the nation.
Во-первых, Иисус умрет за иудейский народ, ради их духовного спасения.
Caiaphas meant that he was going to die to save the nation politically.
Каиафа имел в виду, что Иисус должен умереть, чтобы спасти народ в политическом смысле.
God meant that he was going to die to save spiritually some within the nation.
Однако Бог имел в виду, что он должен умереть, чтобы духовно спасти некоторых людей в этом народе.
Another part of this prophecy is that Jesus would die for others beyond Israel.
Дальше это пророчество подразумевает, что Иисус должен умереть за каких-то других людей за пределами Израиля.
Notice he says not for the nation only, but in order that he might also gather together into one the children of God who are scattered abroad.
В 52 стихе объясняется: и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино.
Jesus would die for others who were not part of the Jewish nation, but who could still be called God's people.
Иисус должен умереть за других людей, которые не являются частью Божьего народа, не являются частью Израиля, но тем не менее будут призваны и будут составлять один народ.
And they're scattered all over the world.
Они рассеяны по всему миру.
Notice, Jesus would die to gather all of these people, Jew and Gentile, into one new entity.
Иисус умер для того, чтобы собрать всех этих людей, и иудеев, и язычников, воедино.
That he might gather into one the children of God.
Чтобы собрать чад Божьих за одно.
And Jesus was going to die to accomplish all of this in order to fulfill a great eternal plan.
И Христос должен был умереть для того, чтобы все это произошло и чтобы таким образом исполнился предвечный Божий замысел.
God had planned all of this.
Все это Бог запланировал от вечности. До пророчества Каиафы. До смерти Иисуса.
Died,
и хотя Иисус еще не умер на тот момент,
saved,
и эти люди еще не были спасены,
one,
и хотя они еще не были собраны воедино, они уже называются чадами Божьими.
Are,
не потому, что они уже являются таковыми, но потому, что Бог знает, кого Он избрал от вечности. Он знает, кого Он искупит.
In the words of the Apostle Paul in Ephesians 1:4, He chose us in Him before the foundation of the world.
Как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 1 главе 4 стихе, Он избрал нас в Нем прежде основания мира.
This prophecy also reveals that Jesus' death would be as a substitute.
Это пророчество также раскрывает, что смерть Иисуса носила заместительный характер.
Notice again the sacrificial language.
Заметьте вновь, здесь звучат термины, характерные для системы жертвоприношений.
Either the nation will die, or Jesus will die.
Либо народ умрет, либо Иисус умрет.
If he dies, the nation lives.
Если он умрет, то народ будет жив.
He will exchange his life for theirs.
Таким образом, он отдаст свою жизнь взамен их жизни.
Again, Caiaphas meant it politically. But God meant it spiritually.
Опять же, Каиафа имел это в виду в политическом смысле, однако Бог через это пророчество имел это в виду в духовном смысле.
It is the language of sacrifice, the language of substitution.
Итак, здесь используется язык, характерный для системы жертвоприношений, язык заместительной жертвы.
What an amazing prophecy from one wicked man.
Насколько удивительно это пророчество, прозвучавшее из уст нечестивого человека.
And here is the second great reason for the death of Christ.
И вот мы находим вторую великую причину, почему Христос должен был умереть.
The first reason was that Jesus had to die because of the politically expedient decision of Israel's leaders.
Первая причина: Христос должен был умереть, потому что такое политически выгодное решение приняли иудейские вожди.
But the second great reason is this.
А вторая великая причина заключается в следующем.
Jesus had to die so he could save those whom God had formed into this one new people.
Иисус должен был умереть для того, чтобы спасти тех людей, кого Господь задумал объединить в один великий народ.
Those who would be his children.
тех, которые станут его чадами.
The fourth act in the record is an illegal decision.
Четвертый акт этой драмы можно назвать незаконное решение.
Verse 53. So from that day on they planned together to kill him.
53 стих. С этого дня положили убить его.
The Greek word for planned together is they resolved.
Слово «положили» можно перевести с греческого как «приняли твердое решение».
This appears to be a formal decision on the part of the Jewish Sanhedrin meeting in official session.
По-видимому, это было формальное решение иудейского Синедриона во время официальной встречи.
Jesus had to die.
Христос должен умереть.
It was politically expedient for one innocent man to die.
Было политически выгодным, чтобы один невинный человек умер.
To preserve their position.
Чтобы сохранить их места.
And to preserve the relative autonomy of the Jewish state.
И чтобы сохранить относительную автономию иудейского государства.
The final act in this great drama is a shocking response.
И последний акт в этой великой драме – это шокирующий ответ.
Notice verse 54.
Взгляните на 54 стих. «Поэтому Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда, в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими».
Notice the verse begins with the word therefore.
В 54 стихе первое слово «посему».
This clearly implies that somehow Jesus knew what had happened in this secret meeting.
Это слово подразумевает, что Иисус каким-то образом узнал о том, что было решено на этой тайной встрече.
He knew either by divine omniscience or by report.
Он знал об этом либо путем божественного всеведения, либо потому, что какие-то слухи об этом до него дошли.
So after the raising of Lazarus and after this secret meeting, Jesus goes to Ephraim.
Итак, после воскрешения Лазаря и после этой тайной встречи Синедриона Иисус идет в Ефраим.
This was a small village town about 13 miles north of Jerusalem.
Это маленькая деревня, примерно в 20 километрах к северу от Иерусалима.
And there Jesus waited for the next several weeks with his disciples.
И там Иисус выжидал оставшиеся несколько недель вместе со своими учениками.
And then as the feast of Passover draws near in early April,
и затем, когда приблизилась Пасха иудейская в начале апреля, вожди сделали объявление, чтобы всякий человек, который знал о местонахождении Иисуса Христа, доложил об этом властям. 57 стих. «Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его».
Obviously, their plan was to arrest Jesus.
Конечно же, они намеревались схватить Иисуса
and to give his death the appearance of due process of law.
И придать его смерти видимость законного процесса.
But the sentence had already been decided.
Однако приговор-то уже был вынесен.
The verdict was already done.
Уже вердикт был объявлен.
Made some 6 to 8 weeks before.
Он был принят уже 6 или 8 недель назад.
And then notice that in light of the order to turn Jesus over, the people wondered if Jesus would come to the feast of Passover.
Заметьте, что, зная об этом указании от первосвященников и фарисеев, люди спрашивали друг друга, придет ли Иисус, учитывая такие обстоятельства. 55-56 стихи. «Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли Он на праздник?»
No one knew where Jesus was.
Никто не знал, где был Иисус.
Jesus here is making a very important point.
Здесь Христос подчеркивает один важный момент.
He knows their plot.
Он знает об их замысле.
But he's waiting for his own time.
Но он ждет, пока наступит время, определенное им.
No human decision could force him to the cross.
Никакое человеческое решение не могло заставить его умереть раньше.
When it happened, it would be because he and the Father decided.
И когда смерть Христа произойдет, то она произойдет потому, что Иисус и Отец так решили. И тогда, когда они решили.
But he became the chief topic of conversation in all the marketplaces and among all the people of the nation.
Христос стал главной темой разговоров на всех рынках и на всех площадях.
When the time came for Passover, Jesus does something that's shocking.
И когда наступило время Пасхи, Иисус совершает шокирующий людей поступок.
Although he's just 13 miles north of Jerusalem in Ephraim,
Хотя он находится примерно в 20 километрах к северу от Иерусалима, в Ефраиме.
He headed north from Ephraim up into Galilee.
Он уходит из Ефраима не на юг, а на север, в Галилею.
And there he joined a large group of pilgrims from Galilee heading down to the feast.
И там он примыкает к большой группе пилигримов, направляющихся на Пасху из Галилеи.
And along the way, on the journey to Jerusalem, he made himself highly visible.
И по пути из Галилеи в Иерусалим он открылся народу. Все видели, где он.
He taught, he worked many miracles.
Он учил, он совершал еще много чудес.
He continued to confront the Jewish leaders.
Он продолжал обличать иудейских вождей.
They traveled down the Jordan Rift Valley through Jericho to Jerusalem.
Они идут по Иорданской долине через Иерихон в Иерусалим.
On the way down the Jordan Rift with the crowds, Jesus makes a remarkable statement.
И по пути в Иерусалим вместе с этими толпами пилигримов из Галилеи Иисус произносит удивительные слова.
John doesn't record this statement, but Luke does.
Эти слова Христа не записаны в Евангелии от Иоанна, однако евангелист Лука их упоминает.
Look at Luke 18 and verses 31-34.
Взгляните на Евангелие от Луки, 18 главу, и давайте прочитаем, что сказано в стихах с 31 по 34. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокровенны, и они не разумели сказанного.
In spite of the reality of facing that,
несмотря на то, что Христу предстояло пережить в будущем,
notice what Jesus does in Luke 19 and verse 28.
А что делает Христос в 19 главе Евангелия от Луки, 28 стихе? «Сказав это, Он пошел далее, восходя в Иерусалим».
He knew what was waiting for him, and yet he went on ahead. He pressed on to Jerusalem.
Он знал, что его ожидала такая участь, однако он пошел вперед. Он пошел в Иерусалим.
Why?
Почему?
It was his love for his own.
Потому что он любил свой народ.
As Mark records, he came to give his life a ransom for many.
Как и сказано в Евангелии от Марка, он пришел, чтобы отдать свою жизнь в качестве выкупа за многих.
Or as John tells us in the passage we've been studying. He came for a purpose.
Или, как говорит евангелист Иоанн в том тексте, который мы сегодня изучали, он пришел с целью.
And that was to die as a substitute
for the people of God. Умереть вместо народа Божьего.
Whenever we preach the death of Christ,
когда мы проповедуем о смерти Христовой,
it's important that we emphasize these two reasons behind the death of our Lord.
Очень важно подчеркивать эти две причины, стоящие за смертью Господа.
You see this in the early preaching in Acts.
Мы можем увидеть, что именно такие причины были озвучены в первых проповедях апостолов, в деяниях апостолов.
Jesus had to die because of the devious, murderous scheme of the leaders of first century Judaism.
Иисус должен был умереть из-за того плана, ужасного, отвратительного плана, который составили иудейские вожди.
The death of Jesus was a premeditated first-degree murder.
Смерть Иисуса Христа – это заранее продуманное убийство без смягчающих обстоятельств.
And in one of the greatest ironies of all time,
однако, видна ирония в том,
the decision of the Jewish leaders,
что решение иудейских вождей
confirms the truth of Jesus' claims,
подтверждало истинность претензий Иисуса Христа,
confirms his innocence,
подтверждало его невинность
and even confirms the real reason for his death.
И подтверждало настоящую причину его смерти.
It was because of a divine plan to save sinners.
В словах первосвященника, которые мы прочитали, мы видим эту причину. Таков был Божий замысел спасти грешников.
That Jesus voluntarily, intentionally offered himself to death.
И именно ради этого Христос добровольно и целенаправленно отдал себя на смерть.
Brothers and sisters, can I make this very personal for us all?
Братья и сестры, мне хотелось бы вывести из этого применение, которое бы относилось лично к каждому.
Jesus knew every detail of the suffering he would face.
Иисус знал в деталях все страдания, которые его ожидали.
He knew the torture of the physical pain that was ahead.
Он знал, какие муки лежат перед Ним.
He didn't miss one moment of that long silence separated from the Father.
От него не было сокрыто ни одна секунда того молчания, которое будет разделять его с Отцом.
And yet he set his face toward Jerusalem.
И тем не менее он обратился, чтобы идти в Иерусалим.
If you have trusted Jesus as Lord,
если вы уверовали в Иисуса Христа как Господа,
Jesus went on to the Passover in Jerusalem because he loved you.
То знайте, Иисус пошел на этот праздник Пасхи в Иерусалим, чтобы умереть, потому что любил вас.
He had you in his mind.
Он думал о вас.
He went to Passover so he could become your Passover lamb.
Он пошел на этот праздник Пасхи для того, чтобы стать пасхальным агнцем за вас.
Why does John record this for us?
Почему Иоанн записывает это?
This secret meeting.
Почему он рассказывает об этой тайной встрече?
He tells us.
Он сообщает нам сам
over in chapter 20,
в 20 главе,
in verses 30 and 31.
В стихах 30 и 31. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его».
John chose this account because it added to the purpose for his writing.
Иоанн решил рассказать об этом событии, потому что это соответствовало целям его Евангелия.
In chapters 1 through 11, you have Jesus' ministry.
В главах с 1 по 11 рассказывается о служении Иисуса.
Beginning in chapter 12, through the rest of the book, you have his passion.
Начиная с 12 главы, рассказывается о его страданиях.
Buried between those two large sections.
И между этими двумя крупными разделами Евангелия.
In the passage we've examined tonight is the reason he had to die.
В тексте, который мы сегодня с вами разбирали, помещены причины смерти Христа.
This passage both defends his innocence.
Этот текст и подтверждает невинность Иисуса Христа.
And establishes the great reason for his death.
И показывает, почему он должен был умереть.
Substitution.
Чтобы стать заместительной жертвой за нас.
Penal substitution.
Юридическое замещение.
He went to Jerusalem to die in your place.
Он пошел в Иерусалим, чтобы умереть вместо вас.
Because of your transgressions and your iniquities and mine.
Из-за ваших согрешений, ваших беззаконий и также моих.
And he did so.
И он сделал это, потому что любил вас.
May God give us a heart of praise.
Да наполнит Господь наши сердца хвалой.
And a heart that loves the gospel and proclaims it.
Любовью к Евангелию и желанием провозглашать это Евангелие по всему миру.
Let's pray together.
Давайте помолимся.
Our Father, we thank you for this passage we've studied together tonight.
Небесный Отец, мы благодарим тебя за этот чудесный текст, который мы могли изучать.
It reminds us that our Lord invaded human history in a real place.
Он напоминает нам, что Господь включился в человеческую историю.
It reminds us, our God, that he was completely innocent of any crime.
Этот текст также напоминает нам, что Христос был абсолютно невиновен ни в каких преступлениях.
Which comes even from the mouth of his enemies.
И даже его собственные враги это признавали.
But Father, we thank you most of all for the reason it gives us that Jesus had to die.
Но больше всего мы благодарны тебе за то, что этот текст так хорошо раскрывает перед нами причины, по которым Христос должен был умереть.
It was to die for those whom you would gather into one.
Он должен был умереть ради тех людей, которых ты вознамерился объединить в один новый народ.
And to open an invitation to the world to respond to Jesus Christ.
И для того, чтобы всему миру был обращен призыв откликнуться на приглашение Иисуса Христа.
Father, we thank you for the gospel of our Lord Jesus Christ.
Господи, мы благодарим тебя за Евангелие нашего Господа Иисуса Христа.
We thank you for how it is underscored in John's gospel.
Мы благодарим тебя за то, как это подчеркивается в Евангелии от Иоанна.
May it be underscored in our hearts and in our preaching and in our ministries.
И пусть в наших собственных сердцах и в нашей проповеди и в нашем служении горит та же самая идея.
We pray in Jesus' name.
Во имя Господа нашего.
Amen.
Аминь.